по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Привет всем. По страницам Библии 619-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодня эфирная команда. И мы сегодня выходим в записи. Мы читаем ваши вчерашние комментарии, которые вы написали вчера. Но сегодня вы также можете комментировать, тем более, что мы продолжаем обсуждать 4 главу послания к Ефесянам. Мы говорим о силе негативного мышления, есть и такое. И мы говорим о том, почему христианин в принципе от чего-то отказывается. Идея отказываться, она ведь достаточно непопулярна, но это абсолютно библейская идея. И отказываемся мы не ради отказа самого по себе, но ради того, чтобы освободилось место, ради того, чтобы что-то новое приобрести, отказавшись от чего-то такого, что в нашей жизни быть не должно. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Ну, давайте для начала посмотрим некоторые комментарии, которые были вчера, потому что там были интересные вопросы. Лариса Лютова пишет о том, что тема беседы очень близка. А Александр Павлюкевич, он прислал достаточно длинное письмо. Он перефразирует. Предлагаю каждому задержаться в Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стихи. И он напоминает нам о том, что дары даны для некоторых совершенно конкретных целей, для того, чтобы тело Христово могло развиваться, для того, чтобы тело Христово могло расти и приходить, собственно говоря, в полноту Иисуса Христа, в ту полноту, которую Христос, собственно, нам дал. «Что увидел здесь я?» — пишет дальше Александр. «Еще раз увидел свою цель — любовью и пониманием вырастать во Христа». Свою, да, но есть также и цель Божия, как рост тела Христова. Ведь великое поручение Александра никто не отменял. Евангелие от Матфея, 28 глава. Дальше вы пишете, увидел ответ на вопрос, заботится ли о росте тела Христа собрание. Да, заботится, но заботится не о количественном росте, а о качественном. Не о ширине, а о высоте. Ну, во-первых, Александр, тело Христа и собрание – это не синонимы. Вы спрашиваете, заботится ли о росте тела Христа и оговариваетесь собрание. Нет, тело Христа – это не собрание. Тело Христа – это Вселенская Церковь, которая состоит из многих собраний. Иначе получается, что, знаете, в советские времена, порой, кстати, так говорили, да, давайте мы не будем приглашать в церковь людей, давайте мы будем просто заботиться о качественном росте. Подождите, а как же о тех людях, которые умирают? Как же о тех людях, которые, если мы их не пригласим, не услышат о Христе? Что ж тогда? Вы, кстати, пишете о том, что вот Иисус производит гармонию, да, и церковь растет в гармонии. Но в гармонии церковь растет и тогда, когда приходят самые разные люди, порой люди, которые нам совершенно не нравятся. Дальше пишет Александр, считаю, что количество меня не должно особо волновать, так как это производное от качества. Количество, конечно, производное от качества, но при этом ведь апостолы продолжали почему-то проповедовать. Они шли в мир, они не говорили, слушайте, у нас такая качественная группа была из апостолов. Тут, правда, Иуда оказался, но Иуду заменили. А у нас такая качественная ранняя церковь. У нас такое качественное, замечательное общение. Не-не-не, не работает так. Дальше Александр пишет, но тело должно быть гармонично развито, иметь правильные пропорции. Вот. Теперь смотрите, какая штука. Без людей, к которым мы можем прийти, даже если мы не хотим прийти, но мы можем к ним прийти, без этих людей тело Христово не будет гармонично развито. Гармонию телу Христову добавляет и человек, который нам покажется здесь совершенно неуместным. А что этот человек делает в церкви? Понимаете, вот здесь в этом вопрос. Дальше пишет, будет высокое качество, пишет Александр, тогда царицы Савские сами прилетят, придут, приползут со всех краев земли, чтобы набраться любви и мудрости. Никого не надо будет звать. И вот тут, между прочим, принципиальная разница. Я сейчас прочитаю даже цитату, которую вы приводите, и мы увидим разницу с вами вместе. Вы пишете, в Евангелии от Матфея, 15 глава, 24 стих, Иисус ответил, «Я послан не ко всем, а только к потерянным овцам Израиля». Вот, смотрите, да, но при этом, во-первых, женщина-язычница приходит к нему, приходит ко Христу, и он благовествует язычникам также, язычники приходят к нему, и кажется на какой-то момент, что вы правы. Смотрите, язычники приходят ко Христу, но после смерти и воскресения Иисуса Христа ситуация очень резко меняется. Христиане начинают идти в мир. В Ветхом Завете, да, смысл Ветхого Завета, смысл ветхозаветных отношений с Богом как раз и заключался в том, что вот есть еврейский народ, который, кстати, далеко не всегда это качество являл, как вы помните, в частности, из наших бесед по Ветхому Завету. Но есть еврейский народ, и другие приходят к еврейскому народу, и через приход к еврейскому народу они присоединяются к Божьему народу, соответственно, они присоединяются к Богу. Вот такая вот история, когда это движение в сторону еврейского народа, в сторону центра. А у христиан ведь другая история. История это в том, что мы идем в этот мир. Апостол Павел пишет Тимофею, вы тоже это цитируете, вникая в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и тех, кто тебя слушает. Да, он пастор. Он поставлен на определенную цель, на определенное служение, но он вместе с Павлом идет в другие города. Он идет на новые территории. Он осваивает для Христа новые территории. Он не сидит и говорит, что ко мне сейчас будут приходить, когда я буду сидеть на месте. Кстати, еще помните, когда Иисус говорит на сём камне, я основаю свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Мы с вами уже говорили о том, что врата ада не двигаются. Эта церковь двигается, эта церковь идет вперед. И идея о том, что давайте мы тут вот стремиться к гармонии, а к людям не пойдем, извините, но это отвержение самой сути христианства, как донесение благой вести до окружающих людей. Так что же, идти к людям, не заботиться о том, что как вот будет расти качество церкви? Нет, и заботиться тоже. И то, и другое. Я постоянно это говорю, да, вот использую эту фразу, и то, и другое. Но ну так оно и есть. Есть благовестие, когда мы идем к людям, и есть забота о церкви, когда мы помогаем возрастать тем людям, которых дает Господь. А идея проповедовать только своим, проповедовать только тем, кто нам близок, или тем, кто нам, как нам кажется, скорее отреагирует, эта идея плохая еще и потому, что мы ставим себя на место Бога. А кто будет решать, кто нам близок и кто не близок? Откуда эти критерии у нас? Да нет у нас этих критериев. У Бога эти критерии. Я вам скажу, что бывали в моей жизни случаи, когда человек, который казался мне совершенно неинтересным, совершенно несимпатичным, вдруг оказывался тем самым человеком, с которым важно, нужно было выстраивать отношения. Это не только про то, что он нужен в теле Христовом, в церкви Христовой. Это еще про то, что он мне лично нужен. По какой-то причине мне лично, для моего личного духовного роста, важно, чтобы он был здесь, чтобы этот человек был здесь. Дальше Александр, только другой Александр. Александр Сверлик пишет фразу, которую я понимаю, что это из Библии, да, но я просто смотрю и думаю о том, что... А что это значит? Это бывает в разных контекстах. Он пишет, Бог есть любовь. Ему сразу добавляет Максим. и истина. И после этого, после того, как он пишет «Бог есть любовь», я жду, а он вот добавит что-то дальше, то есть будет продолжаться эта история. Да, будет. И Александр будет продолжаться. Александр продолжает, он пишет «Бог есть любовь», а дальше продолжает и говорит о том, что вот, Иисус не был христианином, он проповедовал любовь. Любовь была его религия. Кстати, слово «христианин» пишется через «и» от греческого слова «христос», «помазанный». Здесь слышно даже, да, ударное «и» христианином. Христос, был ли Христос христианином, это отдельная тема, но не в связи с тем вопросом и с тем утверждением, которое вы высказали. Любовь никогда не была религией Иисуса Христа. У Христа не было религии. Еще вопрос о том, как вы понимаете любовь. Пошел он на крест за нас? Да, конечно, он пошел на крест за нас, и он движим при этом любовью. Но при этом абсолютизировать любовь нельзя. В частности, потому что разные люди понимают ее по-разному. Какая же любовь, если он разогнал миновщиков из храма и столы их перевернул? Да, какая же любовь, если он говорил очень суровые и тяжелые, порой действительно тяжелые слова? Дальше Максим вступает в этот разговор по поводу прощения. Бог прощает не грешников, Бог прощает покаявшихся. Да, и Александр продолжает мысль. Смотрите, Александр Сверлик начал с того, что Бог есть любовь. С этим можно даже согласиться. Потом он начинает говорить еще больше вот по поводу того, что Иисус не был христианином. Опять да, потому что слово «христиане» появилось уже после земного служения Христа. Вот. Смотрите, что делает дальше Александр. Александр продолжает. Прощайте людям поступки дурные, и Бог простит нас. Вот это такое прощение через то, что мы делаем. Я прощаю, и тогда Бог прощает. Ну, как бы получается, что Бог вынужден, что ли, простить. Я не знаю, как. Но мы можем по-настоящему простить людей только тогда, когда мы сами прощены. Вот эта вот идея, она красиво звучит, пока ты о ней не задумываешься. Но когда ты о ней задумаешься, тогда ты понимаешь ее... реализовать. Да? Смотрите, вот прощайте других людей. А что, если ты в жизни не знаешь, что такое прощение? А что, если у тебя искорежные отношения с близкими людьми, когда прощения нет? Меня отец не простил, и я теперь других людей простить не могу. Это одна грань. Теперь другая грань. А что, если эти другие люди против вас совершили что-то такое, что вы просто не хотите прощать? Я этого негодяя прощать? Я хороший человек, его прощать? Идея «прощайте других» без Бога не работает. Это все равно, что сказать, ну, давай просто пой, и все. Там, вот, я умею, я не умею. Да ты, ну, ты что, спой, мы с тобой тебе подпоем. Давай, запивай. Не работает. Прощение возможно только для прощенного. Пример. Человек, которого в детстве, в юности не любили, который не испытал настоящей глубокой родительской любви, у такого человека потом будут проблемы в том, как проявлять любовь к окружающим. Он не сможет это сделать. Он не знает, как. Другая история. Человек, с которым отец в детстве не занимался, такому человеку будет очень сложно потом заниматься с его детьми. И знаете, что он скажет? Ну, отец-то в меня не вкладывался, а я-то чего должен? И чтобы вот это внутреннее... То, что в нас заложено нашим детством, нашими какими-то ситуациями. Чтобы это изменилось, вот для этого нужно действие Божие. Так что прощайте других, и Бог простит вас, не работает. Абсолютно не работает. Оно парит в какой-то такой призрачной красоте. Но когда ты начинаешь это применять в практической жизни, ты видишь всю призрачность. Пишет по поводу даров цветочек Маргарита. Это значит, что... Да, по поводу даров. Это значит, что человек хочет петь, а ему не нужно учиться, чтобы петь хорошо. А человек, который хочет проповедовать, но у него это плохо получается, должен учиться и дальше проповедовать? Не-не-не-не-не. Во-первых, почему? Человек, который хочет петь, чтобы петь хорошо, действительно должен учиться. Вот он хочет петь. Это у нас получается, да, в наших церквях, Маргарита, иногда действительно получается вот эта история, когда человек один петь не умеет, но очень хочет, другой проповедовать не умеет, но очень хочет. И тот, и другой это делают, и получается богослужение. Вот, и это проблема. И здесь, в общем, все это находится примерно на одинаковом уровне. Но, и вот здесь есть одно большое «но». Есть люди, которые получили особый дар. Ну, тут есть такой спор богословский, что это природная способность или особый дар. Но природная способность, она ведь тоже, в конце концов, от Бога. Да? Потому что, ну, вот откуда еще появиться? Есть люди, которые получили особый дар, которые поют, и они вот сверхъестественным образом умеют делать какие-то вещи, которым другой учится. Есть люди, у которых то же самое с проповедью. Я помню, как это было свидетелем разговора, когда к проповеднику, к молодому проповеднику подошел преподаватель и говорит: послушайте, я просто в восторге вот от этой инклюзио, вот от этого вот ораторского приема, от построения проповеди вашей. Проповедь выстроена блестяще. Спасибо большое. Это действительно точно отработано. Проповедник на него смотрит и говорит: извините, пожалуйста, а что такое инклюзия? Ну как же? Ну вот то, как вы сделали, как вы закруглили, завершили проповедь, как вы выстроили сочетание начала, середины и конца. Он говорит: я ничего не выстроил. Мне просто казалось, что так будет естественно закончить. Я так и закончил. А, то есть, вы не учились? Нет. Да, вот такое тоже бывает. Я не могу приводить... Вы пишете про две вещи, да? Вы пишете про проповедь, и вы пишете про пение. Я не могу приводить вокальных примеров, потому что я не в курсе. Но предполагаю, что тоже бывает ситуация, когда человек просто поет, но он действительно одаренный человек, и потом специалист слушает и видит там какие-то приемы, которым другие учатся. То есть... Это действительно бывает. Но во многих других случаях, и я бы даже сказал, в большинстве случаев, и певцу, и проповеднику надо учиться. Вот. Тут ответ интересный. Слушательница пишет. Тут думаю, что зависит от размера и состояния церкви. И в том, и в другом случае. Видела пример, когда сестра плохо пела, но никто больше не участвовал в служении. Только общее пение, и пару раз в месяц гости приезжали. Через 2 года приехала в ту церковь. К ним переехал христианин с абсолютным слухом. Он ей играл на фортепиано, делали спевки перед собранием и после. И ее голос чудесным образом изменился. Вот, я... То есть тут тоже такая история. Потому что, опять, есть люди, которые... плохо поют, плохо проповедуют и считают, что учиться им не надо. Есть люди, которые... Да, они понимают, что они поют плохо, они проповедуют плохо, но они видят Божие побуждение это делать и начинают учиться. И Бог им помогает, Бог их меняет. Но тут еще есть несколько вопросов, несколько писем. Я думаю, что завтра мы к этим письмам придем. А сегодня читаем послание к Ефесянам. Но прежде чем это сделать, давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя. Прибудь с нами, веди нас, благослови нас, Господи, сейчас читать Твое Слово и понимать то, что Ты показываешь нам. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 619-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы читаем послание к Ефесянам и говорим о том, как церковь поступает или ходит в этом мире. И, естественно, о том, как поступает каждый христианин лично. Я напомню тут достаточно важную вещь. Слова «поступать» и «ходить» — это одно и то же. «Поступать соответственно призванию» значит буквально «ходить соответственно призванию». Мы с вами говорили о нашей прежней жизни, и была вот эта замечательная аналогия. Мы снимаем эту прежнюю жизнь как грязную одежду. Помните, я приводил пример такого детского переживания, которое, я думаю, многим из нас знакомо, когда мы принимаем ванну, и мама дает нам чистую одежду, и мы вот ощущаем эту чистоту. Мы снимаем старую одежду, в которой бегали весь день, а то и несколько дней. И вот во взрослой-то жизни к этому уже как-то привыкаешь. На это, может быть, не настолько обращаешь внимание, да и то иногда обращаешь, особенно, ну, не знаю, допустим, после приезда с дачи, если на даче ванну, душ принять-то негде, вот тогда обращаешь. Но в детстве это всегда приятно. И вот мы с вами также снимаем нашу старую одежду, нашу прежнюю одежду и облачаемся в новую одежду, в новую нашу жизнь во Христе. Прежний наш человек распят со Христом. Кстати, это не значит, что мы избавляемся от искушений нашей ветхой природы, от искушений нашей плоти. Наша плоть все равно будет стараться нас утянуть к себе. Мы не избавляемся от нее. Однако это означает, что мы не должны больше жить этой плотью, не должны больше жить этой ветхой природой. Это значит также, что мы имеем все возможности, имеем силу, имеем потенциал для того, чтобы жить по новой нашей природе, жить согласно призванию. И этот потенциал, о котором мы уже говорили, это сила, о которой мы уже говорили, это сила Святого Духа. Я хочу еще раз подчеркнуть связь между главами. Первая глава послания к Ефесянам связана с 4 главой. В первой главе мы говорили о силе Святого Духа, в 4 главе о жизни по Святому Духу. Бог во Христе провозгласил нас праведными. Вот и жить надо теперь соответственно. И Бог дает нам для этого все необходимое. Сверхъестественно это? Да, конечно. Но обратите, пожалуйста, внимание, что это сверхъестественное проявляется в самой нашей обычной повседневной жизни. Это не то, что мы дожидаемся того момента, когда мы будем уже со Христом, и вот тогда, как иногда говорят, оторвемся по полной программе. Нет, мы имеем все, что необходимо для этой сверхъестественной жизни уже сегодня, в жизни земной, в жизни в нашем вот этом мире, в котором Бог нам дал жить. Но перейдем к тексту. Послание к Ефесянам, 4 глава, 25, 26, 27 стихи. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу». Давайте здесь остановимся, потому что дальше новая мысль, хотя, конечно, хотелось продолжить читать дальше. Продолжим еще. Апостол Павел говорит о запретах. На самом деле это освобождающие запреты. Мы отказываемся от того, что Богу не угодно, чтобы наша жизнь наполнилась тем, что Ему угодно. Мы были лжецами, мы воровали, мы оскорбляли друг друга и оскорбляли Бога. И вот по всем этим причинам, среди прочего, Христос умер за нас. Кто-то скажет: «Не-не-не, я не воровал, Я не лгал. Я думаю, что мы сейчас с вами разберемся. Я думаю, что мы увидим, что так или иначе в каждом из нас есть и вор, и лжец. Вот это наши поступки, наше поведение по природе, по плоти. И когда-то, до того, как мы стали христианами, это было для нас естественным. Сейчас оно должно быть для нас неестественным. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Вот это слово «отвергнуть» и его синонимы мы с вами еще увидим. «Отвергнуть» буквально значит «отставить в сторону», причем «отставить» таким резким движением. «Отбросить». Тут даже можно это понимать как «отбросить эти старые одежды». Да, вот эти старые, извините за выражение, носки лжи, которые я просто отбрасываю, потому что они мне не подобают. Тут важная тоже вещь. Апостол Павел говорит: говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Это аналогия с телом, аналогия с членами одного тела, с органами одного тела. Иоанн Златоуст об этом очень хорошо писал, говорил. Короткую цитату прочитаю. Тут аналогия может быть, ну, такая немножко натянутая, но очень точная, очень четкая. Иоанн Златоуст говорил так: «Если глаз увидит змею или зверя, обманет ли он ногу? Не даст ли тотчас знать ей об этом, чтобы она, узнавши это от него, шла осторожно?» Нога и глаз не обманывают друг друга, как, собственно, и члены тела Христова, церкви, не должны обманывать друг друга. Обман, ложь никогда не ведет к назиданию, никогда не ведет к совершенствованию. Они всегда ведут к разрушению. Кто-то скажет: ну а как же ложь во спасение, как же святая ложь? Могу вам сказать, что в Библии такого понятия нет. Характерная черта Бога, часть характера Бога – это истинность, праведность, и уж никак не святая ложь. Читаем дальше, 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Интересно, что нигде не сказано «не гневайтесь». Идея о том, что христиане все должны быть такие добрые, милые, белые и пушистые, это не библейская идея. Бывают ситуации в нашей жизни, причем довольно часто, когда мы встречаемся со злом, с грехом, с неправдой, и верующий человек не имеет права быть добрым, мягким, белым и пушистым по отношению к злу, по отношению к неправде. Мы имеем полное право выражать этот гнев, но при этом, это очень важно, нам не дано право ненавидеть человека. Вот грех в этом человеке, да, но самого человека, конечно же, нет. Кто-то скажет: ну, Христос имел право гневаться, мы с вами читали о его гневе, но он Бог. А гнев человеческий не творит правды Божьей, поэтому нам такое право не дано. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Марка, 3 глава, 5 стих. «И, воззрев на них с гневом», теперь внимание, «скорбя об ожесточении сердец их», говорит тому человеку, и так далее. Вот в одном стихе две вещи сразу, два чувства, две эмоции. Да, Бог эмоционален, Бог проявляет эмоции. Так вот, гнев на людей и при этом скорбь об ожесточении их сердец. Вот и то, и другое. Это Божий гнев. И он всегда связан вот с этой скорбью еще. Он связан с желанием и с готовностью принять человека, как только человек покается в том, что вызывает гнев. Этот гнев ожидает покаяния. Мы, христиане, порою неправильно понимаем этот момент. У нас получается одно из двух, одна из двух крайностей таких. Либо это
гнев, от которого крышу сносит и себе, и другим, это не библейский гнев. Или это вот такая деланная доброта и пушистость. Рассказывают про старосту одной общины. В общине были очень тяжелые отношения. Пастыри оттуда выживали достаточно быстро. А староста оставался много лет. Его спрашивают, как вам удалось здесь столько лет продержаться? На что он отвечал, да я просто включаю нейтралку. Хотят меня толкать? Пусть толкают куда хотят. Ничего общего с христианством, с христианской добродетелью здесь нет. Христианин не имеет права включать нейтралку. Мы не можем быть нейтральными в той битве, в которой участвуем. А в битве мы участвуем совершенно серьезно. Забывать об этом нельзя. Но здесь же, в этом же стихе, о стремлении нашем к примирению. Солнце да не зайдет в гневе вашем. Решайте проблему, приносите эту проблему к Богу. Пытайтесь ее решить. Не носите гнев в сердце. Почему? Потому что гнев, который мы не отдаем Богу, гнев, который мы носим в сердце, чрезвычайно опасен. 27 стих связан с предыдущим, связывающий союз, это «и». «И не давайте места дьяволу». Дело в том, что бесконтрольный гнев, гнев, неподчиненный Богу, это, собственно говоря, то место, которое мы начинаем давать дьяволу. Мы думаем, что в сердце нашем только гнев. Не-не-не, в сердце нашем все гораздо хуже, чем просто гнев. В сердце нашем начинает через этот гнев, вот через эту ниточку действовать дьявол. А потом он становится уже не ниточкой даже, а веревочкой. Потом это трос, а потом этот трос становится железным. А потом, ну дальше уже даже не буду говорить, апостол Павел предупреждает сразу, не давайте места дьяволу. 28 стих. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Знаете, воровство на самом деле гораздо более распространено, чем нам кажется, чем мы можем это себе представить. Я сейчас думаю о себе, даже о своей жизни. Долгое время я считал, что совершенно нормально пиратить компьютерные программы, не говоря уже о музыке, о музыкальных произведениях. Более того, оно стоит-то, может быть, недорого. Это не вопрос, как купить. А вот прикольнее просто взять и скачать, просто взять и спиратить. Ну и начинаются там всякие вопросы, типа, если я заплачу, то какая часть этих денег дойдет до правообладателей, какая дойдет до настоящих авторов? Такие мысли бывают. Конечно, большинство из нас все-таки не грабит банки. Но так или иначе мы воруем. И воровать у нас с вами получается совершенно естественно. Помню, я как-то приехал в гости в зарубежную страну к одному знакомому, а у него росли абрикосы, просто абрикосовое дерево. И у меня возникло желание так потихонечку взять и съесть абрикосик. Я отлично понимал, что я могу спросить у этого человека, и он даст, и не один, а много. Но драйв-то в чем? Драйв в том, чтобы тихонечко, незаметно. То есть, понимаете, вот эти вещи, такие как воровство, получаются у нас естественно. Кто-то из бардов еще советского времени, сейчас не помню кто, написал в песне об этом. У него две строчки замечательные. Он вспоминает свое детство и пишет так. «Когда я в буфет залезал за малиной, а в праздник над полной тарелкой скучал». Вот первая строчка «в буфет залезал», потом, когда эту малиновое варенье, наверное, все-таки по контексту, ему давали в праздник, оно неинтересно, оно интереснее из буфета, так что никто не заметил.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я вспоминаю маму, которая рассказывала про ребенка. Говорит, мой ребенок повадился, там двухлетний ребенок, повадился доставать из мусорки. Вот мусорная корзина, и он, значит, вот еду из мусорки. И забавный совершенно такой случай. Ребенок не ел кашу. Она говорит, я что-то такое разозлилась, рассердилась, выбросила эту кашу, смотрю, подходит к мусорке и ест оттуда. Вот из тарелки не получается. Из мусорки вкуснее. Кто-то учил этому ребенка? Не-не-не, конечно, не учили. Но это наша естественная природа. Еще. Мы крадем у христианских служений. Понимаете, сегодня есть немало очень хороших христианских служений, которые задыхаются из-за финансовых проблем, недостатков финансов. Почему? Потому что христиане не жертвуют. Потому что то, что Бог через вот этих конкретных христиан дает этим конкретным служениям, они не отдают дальше, они воруют, они не переносят это дальше, не передают это дальше. Если не воровать, то как? Что же делать? Да вот лучше трудись, делая своими руками полезное. Ну и тут как раз, что было из чего уделять нуждающемуся. Делать своими руками полезное – это неестественно. Для того, чтобы мы это делали, и делали это с удовольствием, с охотой, для этого нужно Божие действие в нас. Вот это вот делание своими руками. Дальше о нашей речи. 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Иногда христиане начинают разбираться, какое слово гнилое, а какое нет. Вот есть слова, которые можно произносить, есть слова, которые нельзя произносить. Есть слова допустимые, есть слова недопустимые. Я согласен, что есть действительно слова, которые недопустимы в принципе. Но вопрос не в том, какое слово гнилое, а в том, когда слово становится гнилым. Приведу пример. Хорошее яблоко, вкусное, сочное, сладкое, может прогнить, оно станет гнилым. Само по себе яблоко было хорошим, но оно прогнило. Любое слово, даже самое лучшее слово, если исходит из гнилого сердца, может быть гнилым. Я знаю людей, которые не ругаются, не матерятся, но в своей речи они придумали вроде бы пристойные замены для бранных слов. По замене ты порой даже можешь понять, какое слово на самом деле человек имел в виду. Так вот, слова у этого человека оказываются столь же гнилыми, а потому что они исходят из гнилого сердца. Здесь мы читаем, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Почему? Потому что, во-первых, эти слова, гнилые слова исходят из гнилого сердца, это значит, что у нас проблема у самих. Во-вторых, потому что эти слова передают гниль и окружающим. Возьмите, ну раз сегодня говорим о яблоках, возьмите гнилое яблоко, положите среди обычных яблок, так вплотную, ну и что? А вот эта гниль начинает распространяться, эта гниль передается. Так же и со словами. А гнилое слово исходит из разрушенного сердца и разрушает сердца других. И альтернатива этому, которую дает апостол Павел, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Грязный язык — это признак грязи в сердце верующего. Еще одна вещь по поводу слов. Это ведь не только про отдельные слова. Слово в данном случае все-таки имеет собирательное значение — и понимать его нужно как речь. Ну, например, скабрёзные шутки, пошлые анекдоты. Они ровно так же, во-первых, являются признаками того, что у нас у самих развращено сердце, во-вторых, и других развращают. И вот тут есть такая лакмусовая бумажка, такой тест, который можно над собой произвести. Тест заключается в следующем. Вот абсолютно честно перед Богом. Вспомните три анекдота, три шутки, которые за последний месяц показались вам самыми смешными. А дальше задайте себе такой вопрос. Вот Христу от этого было бы смешно? Да, прямо так. Не пастору вашему, потому что я не знаю вашего пастора, не даже самым близким вашим людям. Нет. Как вы думаете, Христос бы над этим смеялся? Кстати, в Библии немало юмора. И порою юмора обличающего. Ну, например, когда Илья соревнуется с пророками Ваала, он над ними конкретно издевается, он над ними конкретно смеется. Христианская речь — это не речь, которая лишена всякого веселья. Нет, Христос нам дает настоящее веселье. Но это веселье, которое действительно назидает человека, а не веселье, которое сокрушает его. Конечно, можно и нужно радоваться жизни, наслаждаться юмором и шутками, но уж никак не грязью. Ну и, конечно, самое простое, что мы можем сделать, это взять и разделить все слова на допустимые и недопустимые. Вот это можно говорить, это нельзя говорить, но подход такой кажется абсолютно формальным, и ничего хорошего он не приносит. Вспомните тот пример человека, который просто матерные слова заменил вроде бы нормальными, пристойными словами, но у него в устах, исходя из его сердца, эти слова оказались гнилыми. Идем дальше, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Или в других переводах, которым вы запечатлены на день искупления или до дня искупления. Иногда спрашивают, а в чем опасность, чем мы можем оскорбить Святого Духа? Помните, мы с вами говорили о том, как важно, читая Священное Писание, обращать внимание на контекст и понимать библейские слова в контексте. Так вот, контекст — это предыдущие стихи. Все то, о чем мы с вами читали. Ложь, воровство, непотребство, оскверненное сердце, оскверненные уста. Все это оскорбляет Святого Духа. Не случайно слово «и» используется здесь. Вот всеми этими проявлениями не оскорбляйте Святого Духа. Иногда люди начинают искать что-то такое особое. Вот этим можно оскорбить Святого Духа. На самом деле Святого Духа можно оскорбить всем тем, о чем мы с вами читали до сих пор. И написано «не оскорбляйте Святого Духа». Дальше, к которым вы запечатлены, про эту печать Духа мы тоже уже читали. Помните, 1 глава, 13 стих. «В день искупления». Здесь все-таки точнее «на день искупления». То есть, в тот самый момент, когда мы стали христианами, Дух Святой наложил на нас свою печать. И Он представит нас Христу в день искупления. Тот день, когда Христос придет за нами, будем представлены Ему. Вот до этого момента Дух Святой запечатлел нас и хранит нас. А теперь давайте посмотрим на две мысли, которые, как кажется, друг другу противоречат. И не оскорбляйте Святого Духа Божия. То есть, да, есть такая опасность, если все вот эти вещи или что-то из этих вещей, описанных здесь в нашей жизни, будет происходить, то тем самым мы Духа Божия оскорбим. Но при этом, которым вы запечатлены до дня искупления или на день искупления, мы можем оскорбить Святого Духа, и таким образом мы потеряем общение с Ним. А если оскорбишь кого-то, с этим человеком потом бывает трудно или даже невозможно общаться. Но при этом мы не теряем печать Святого Духа. Это значит, что Бог в любой момент готов принять наше покаяние. Он в любой момент готов простить нас. Но от нас нужна определенная инициатива, нужно определенное действие. Не оскорбляйте Святого Духа. Но при этом мы запечатлены Святым Духом. И это действительно круто, это замечательно. до самого дня пришествия Христа. Дух Святой запечатлевает нас и когда-то представит нас Иисусу Христу. Но есть два типа христиан, да, два вида христиан. Одни живут, огорчая Святого Духа, а другие не огорчая или, по крайней мере, стараясь не огорчать Святого Духа. Ну и дальше два заключительных стиха этой главы, 31-32. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Я помню, мы как-то меняли мебель в доме. Мы выбросили старую мебель не для того, чтобы остались пустые стены. Мы выбросили старую мебель для того, чтобы поставить новую. Иногда мы подчеркиваем только то, от чего христианин отказывается. Но ведь отказываясь от чего-то, мы освобождаем место для чего-то иного. Вот так устроены вот эти два стиха. Мы отказываемся, например, от раздражения. И опять это слово «да будут удалены от вас». Очень конкретно, очень четко об этом говорится. Вот это раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, они, если мы с ним ничего не делаем, то они меняют нашу жизнь. Они отравляют ее. Как-то ко мне пришел один человек, который стал долго рассказывать про то, какие в церкви все плохие. И мой помощник после этой встречи мне говорит: «Я думаю, что вам не надо обращать внимание на слова этого человека. Обратите внимание на его сердце, потому что у него сердце переполнено горечью. Он перестал видеть мир как есть, он перестал судить о мире как есть, потому что он смотрит на все через очки своей горечи, а горечь неадекватно воспринимает мир». Вот много тут всего, от чего мы должны отказаться, что мы должны снять как старую одежду. И 32 стих: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Есть люди, у которых, как кажется, особый дар этой доброты, особый дар этой сострадательности. Мне порой его не хватает. Я прошу у Бога, чтобы Господь дал мне такую возможность. Обратите также внимание на то, что мы призваны прощать друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Или потому, что Бог простил нас. То есть не для того, чтобы быть прощенными, а потому, что мы уже прощены. Дальше в 5 главе мы с вами переходим к церкви. Мы будем читать о церкви как о будущей невесте Христа. Сейчас она уже устремлена ко Христу. У нее нет и не может быть никого другого. Но потом она будет представлена как невеста Христова. И вот по этой причине, 5 глава, 1 стих: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Этот крест, крест Христов, это не просто орудие казни, это параллель с Ветхим Заветом. Это высшее осуществление Ветхого Завета, жертва приятная. 5 глава, ее можно разделить на 3 раздела. Во-первых, это обручение церкви, это первые 7 стихов. Во-вторых, опыт церкви, стихи с 8 по 24. И в-третьих, ожидание церкви, стихи с 25 по 33. Очень хочется продолжать, но время наше вышло. Поэтому встретимся в следующий раз, а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.